Лосева. Все будет ру.
Здравствуйте, дорогие. Среда, середина недели. Короткая неделя, замечу вам. Так вот, середина короткой недели, 2 часа дня. Это время, когда мы с вами решаем судьбы Родины. Родина у нас одна, любимая. И в наших с вами интересах сделать так, чтобы все в ней было хорошо, прекрасно, чтобы все было ру. И ничего нас не огорчало, не расстраивало, не порождало вот эти вот, знаете, неврозы мегаполиса. И если сейчас нас слушают автолюбители, ну, это так шучу, потому что я понимаю, что нас слушает сейчас огромное количество автолюбителей и автонелюбителей, автоводителей, то вы со мной согласитесь. Одна из самых стрессовых ситуаций такого нашего городского бытия, когда ты едешь и не знаешь, припаркуюсь, не припаркуюсь, найду место, не найду место. Куда я встану? Что я буду делать? Запрут меня или нет? Ну, правда же. Ну, это просто вот какая-то вот отвратительная часть нашей жизни, потому что, ну, мало ли нам о чем нужно вообще печься и беспокоиться. Почему мы должны беспокоиться о парковках? А уж когда нам прилетают штрафы, ну, не потому что мы злостные нарушители или какие-то безумцы, а потому что, ну, вот что-то там пошло не так, что-то мы не доглядели, не увидели, просрочили, резидентская закончилась раньше времени. Или когда начинаются такие подъездные дворовые войны, ну, мы же с вами даже в новостях это читаем, и знаем это практически каждый, кто живет в многоэтажках, мы знаем вот эту историю, да, с камушком на капоте, с записочкой с какой-то, кто-то паркуется. Вообще надо делать целый рейтинг, наверное, ситуации, которые нас бесит. Например, знаете, вот приезжаешь домой вечером, и видишь, что на трех парковочных местах встали два автомобиля. Ну, причем так встали, что третий ты не слева, не справа, не в середину. Вот им так приспичило. Вот они так видят. И ты в абсолютном бессилии. Ну, не в ГИБДД же звонить про это, да? Ну, не, ну что, правда, что ли, записки писать какие-то, подкладывать там вот под эти дворники. В общем, будем сегодня об этом говорить. Телефон прямого эфира 495-95-95-912. Ну или пишите нам свои вопросы и предложения 968-766-3311. А у меня сегодня такие эксперты, прекрасные эксперты. Сергей Смирнов, редактор и ведущий радио «Автодор». Это такое радио, которое работает на платных дорогах, между прочим. И Сергей Васильевич, он еще и автоюрист. Здравствуйте,
да.
Сергей.
Да, здравствуйте.
И с минуты на минуту подойдет. Я очень надеюсь, что с парковкой у нас точно все хорошо здесь, но пробок не будет. Константин Трофименко, директор Центра исследований «Умного города» Высшей школы экономики. Ждем его с минуты на минуту. Сергей, вот смотрите, опрос, некий опрос общественной организации «Открытие авто» показал, что российские водители стали чаще получать штрафы с камер, в том числе за парковку в 2023 году. А почему?
Я бы, наверное, все-таки не говорил о том, что больше стало автомобилистов, водителей, которые совершают те или иные правонарушения, в том числе не оплачивают парковки. Я думаю, что количество, ну, тех людей, среднестатистическое количество, которые допускают нарушение правил дорожного движения, оно в целом одинаково. То есть это вот те маргиналы, которые... Или позиция жизни у них такая, или в силу невнимательности они допускают нарушения. А почему процент стал больше? Все очень просто. Становится больше камер, становится больше платных парковок. То есть чем больше увеличивается следящих вот этих автоматических глазниц, которые направлены на дороги, чем больше становится зон платной парковки, ну, соответственно, тем больше просто такие люди попадают в неприятные ситуации.
А как вообще влияет вот появление этих средств слежения и, соответственно, увеличение возможности ситуаций, в которых тебя могут оштрафовать, то есть зафиксировать нарушение, в целом на ситуацию на дорогах? Вот на безопасность движения, на организованность движения?
Да, вопрос интересный. И в самом начале, когда вводилась система автоматической фиксации правонарушений, действительно, один из постулатов был следующий. Чем больше будет камер, тем водители будут аккуратнее себя вести, понимая, что то или иное дорожное прегрешение обернется в дальнейшем получением письма счастья и оплатой штрафа. Но показал, что статистика, по большому счету, как аварийности, так и количество людей, которых привлекают к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в целом не сильно увеличилась. Почему? По одной простой причине. Но изначально ставили стационарные камеры, и мы все прекрасно, автомобилисты, знали, да, вот если я езжу, условно говоря, по трассе М7 постоянно, я знаю, где стоят эти стационарные камеры. Не знаю, также большинство автомобилистов.
Ну, это вы про скорость сейчас скорее говорите?
Я сейчас про скорость. Потом появляется... То есть мы знаем, мы сбрасываем скорость, камеру проезжаем, скорость увеличиваем. Ну, так мы устроены. Потом появились камеры, которые следят за разметкой. С той полосы мы поворачиваем или с другой. Мы тоже уже понимаем, мы здесь как-то ведем себя более аккуратно. Нет уже очередей, когда, например, ну, условно, если мы говорим о столице, поворот или с Московской кольцевой автомобильной дороги, или с третьего кольца на ту или иную радиальную трассу, радиальное направление. Очень часто раньше мы наблюдали такую ситуацию. Кто-то стоит в очереди на поворот, да, кто-то объезжает слева и вклинивается в этот поток, тем самым организуется пробочка. Такой автомобилист
но
получает
штраф. Но это
просто
хамство, да.
Хамство, да. И вот в этой части, да, наверное, камеры работают, потому что, ну, зачем платить, если можно не платить? Лучше я постою в очереди. Но в целом, увы, те самые камеры, они, по большому счету, не сыграли значительную роль в наведении порядка на дорогах. И, опять же, это связано с тем, что их просто везде нельзя установить. Ну, то есть невозможно. А ДТП происходит. А мы знаем, что здесь камеры нет, мы превышаем скорость. Мы едем по обочине, мы, не знаю, там еще что. Мы разворачиваемся в неположенном месте, проезжаем по встречной полосе. А сотрудников ГИБДД на дороге не хватает. На земле... После последних реформ количество сотрудников именно на дороге сократилось порядка на 40%. То есть здесь кадровая нехватка абсолютно точно, и все вместе это приводит к тому, что те заявленные высоты, о которых мы говорили, да, но это, наверное, не шведская система, где...
Что за шведская система?
Шведская система — это Vision Zero, это стремление к нулю. Эта программа была принята несколько... десятков лет назад, и там было заявлено, что задача государства в Швеции, а Швеция, к слову сказать, это одно из самых безопасных с точки зрения дорожного движения государств, необходимо сделать таким образом, чтобы количество погибших и пострадавших было сведено к нулю. Не количество нарушающих, а именно количество пострадавших в ДТП. И там самый главный какой смысл этой системы, что бы государство ни делало, какие бы наказания не придумывало, как бы не ужесточало эти наказания, а водитель, как любой человек, всегда будет ошибаться. Ну, так мы устроены. Поэтому задача государства технически сделать все таким образом, организовать дорожное движение.
Чтобы ошибка не была фатальной.
Да, совершенно верно. Чтобы ошибка водителя не приводила к серьезным последствиям. Именно поэтому, ну, это примерно как, например, как скоростные, в том числе, дороги, да, вот дороги автодора, которые, это М11, М1, М4, вот сейчас строится М12, ведь сделано все таким образом, чтобы не было серьезных последствий, во-первых. Разделяются встречные потоки, там невозможно выехать на встречную полосу. А нет пересечений перекрестков на одном уровне. То есть вы едете спокойно, например, из Москвы в Санкт-Петербург, если вы едете по скоростному участку, там нет пересечений, там нет пешеходных переходов. Эта дорога исключительно для автомобилей, скоростная дорога. И поэтому, да, там случается ДТП. И здесь, наверное, для радиослушателей я не могу, как юрист и как, естественно, ведущий радио «Автодор», я не могу не отметить о том, что... Тем более мы говорим о стоянке, да, и о парковках и прочее. Ни в коем случае нельзя останавливаться на скоростных дорогах. Это чревато очень серьезными последствиями.
Ну, за исключением, если какая-то аварийная ситуация.
Аварийная ситуация, да, об этом тоже можно говорить. И это достаточно сложная тема, потому как если автомобиль в дороге сломался, а эта дорога скоростная, что в этой ситуации делать? Вот машина сломалась и не может передвигаться, да, ну, а дорога скоростная, все едут с большой скоростью. Это тоже очень сложный вопрос.
А что нужно делать?
Ну, если мы говорим исключительно о правилах дорожного движения, мы вставляем знак аварийной остановки, включаем аварийную сигнализацию.
Ну, это понятно.
Да, в это время в нас выезжает автомобиль, который несется на скорости 110-130 в определенных случаях. Да, и, ну, понятно, чем все это закончится.
Получаем второй ДТП, да. Уже фатальное.
Поэтому, но в целом, то есть здесь нужно говорить о том, чтобы технически все было таким образом сделано, что, с одной стороны, не провоцировало бы водителей нарушать правила дорожного движения, И тогда, возможно, и камеры эти будут, по большому счету, не нужны. Ну, а с другой стороны, конечно же, это техническая организация дорожного движения, которая не позволяла бы водителям плутать по дорогам, потому что очень большое, на самом деле, в том числе и в столице, нарушение правил дорожного движения, это перестроение неправильное, поворот не из того ряда, когда водитель просто выезжает и не понимает, куда ему дальше ехать.
А сейчас еще добавилось плохо работающая GPS в центре Москвы, когда водитель, просто привыкший уже ориентироваться на навигатор, уже не может сориентироваться. К нам присоединился Константин Юрьевич Трофименко, директор Центра исследования умного города ВШЭ, победивший пробки и парковки. Здрасте, Константин.
Здравствуйте.
Вот давайте, друзья, вам такой вопрос, раз вы уже собрались здесь двое. А вообще существует какая-то наука, да, вот какая-то система, какие-то алгоритмы, уже апробированные, доказанные, ну, как положено, да, для там, методологии, для научной стратегии. Как в большом городе должны быть организованы парковки? Есть какие-то там нормы, ключевые показатели эффективности, которые просто берешь, так, значит, хоп, открываешь, и давай соблюдать, значит, эти нормы, чтобы все были счастливы?
Ну, если говорить о науке, то есть, действительно, есть, например, известный американский профессор Дональд Шуб, который пишет много экономических теорий на этот счет.
Парковок.
Да.
Ого.
А это не у него ли было замечательное произведение и книга? Что-то такое, дешевая цена или бесплатная цена платных парковок?
Наоборот, высокая стоимость
бесплатных парковок.
Да, это его бестселлер.
Перескажите, пожалуйста, вот в 30 секунд содержание.
Основная идея в том, что если, допустим, кто-то захочет использовать 10 квадратных метров города, чтобы, например, поставить там киоск и торговать, то город с него обязательно будет брать плату. Поэтому он говорит, что а почему, собственно, в случае с... если это будет пространство занято автомобилем, значит, оно отдается бесплатно.
Ага, ну, то есть он...
Примерно такой тезис.
Да, за платные парковки. Хорошо, то есть он разработал... Ну, он и какие-то другие ученые, похожие на него в научных своих, так сказать, пристрастиях, разработали какие-то рекомендации для городов, да? Угу. Как должны быть устроены парковки, платные, бесплатные и так далее.
Ну, смотрите,
по которым здесь... можно, во всяком случае, новые какие-то районы строить, наверное, да?
Все-таки вот то, что касается градостроительных нормативов, это про хранение автомобилей. Mm-hmm. Именно ночное для жителей.
А вот мы разделяем сейчас, да? То есть мы разделяем парковка, когда ты приехал в офис или в школу за ребенком, и парковка, когда ты приехал вечером домой. У меня это вопросов масса и по тому, и по другому поводу.
Да. И вот градостроительно регламентируется именно второе. Ну, вернее, там тоже есть...
Во дворах.
Да, во дворах. Нормы паркования. Вот. Что касается города, то ну, это вообще на самом деле называется управление транспортным спросом. То есть вопрос в том, как какому-то количеству автомобилей все прирастающему поместиться на ограниченной, на
и
самом
как?
Деле, да, площади улиц. Ну, вот как раз в условиях, когда эта площадь становится дефицитом, а это как раз в случае Москвы,
например. Например, в Москве, и в Петербурге тоже.
И в Петербурге тоже. То ну, либо регулирование идет по принципу, кто первый встал, того и тапки, кто первый занял парковочное место, тот и стоит там. Ну и плюс это провоцирует...
Потому что вроде как все равны, да? Все живут в этом доме, и там может что рейтинговать? По количеству членов семьи или по количеству лет, сколько
это,
ты прожил,
кстати,
здесь, да?
Количество членов семьи имеет место,
да?
Потому что в Москве парковка бесплатна для многодетных семей. Это одна из льготных категорий.
Ну, это, опять же, она бесплатна где? Она бесплатна за пределами двора. У нас во дворах, по-моему, еще нет платных парковок.
Нет,
или
конечно,
что, я же пропустила?
Во дворах,
пока, к счастью,
пока,
еще
к счастью,
до дворов не
еще.
Добрались.
Mm-hmm.
Да.
Их и не может быть во дворах, потому что это все-таки не часть уличной дорожной сети. То есть, асфальт во дворах – это часть дворового пространства, которое не управляется городом.
Ну, вот смотрите, кто должен решать... Давайте с дворами сейчас поразбираемся, потом переместимся на улицы. Кто должен решать... Какие есть права, какие есть обязанности, как организовать парковку внутри двора? Я так понимаю, что шлагбаумы ставят это чисто вот акт доброй воли жителей,
ну, на самом деле,
да?
Не совсем
не
так.
Совсем
если
так,
мы
как
говорим именно с точки зрения права, с точки зрения юридической, то для того, чтобы оформить некое парковочное пространство вокруг дома, нужно не просто поставить шлагбаум, а нужно определить общедомовую территорию. Есть собственники жилья, это частные лица, которые купили квартиру, есть собственники жилья, условно, это муниципалитет, да, городские власти. И, соответственно, проводится общее собрание, проводятся кадастровые вот эти все разграничения придомовой
территории.
Там же
нужно выделить место для
мусора,
для
только при одном условии, только
для
при одном условии,
машины,
безусловно,
да?
И только при одном условии, что это вообще физически возможно. Потому как вот я, например, живу в одном доме, а у нас так получается, что есть некое пересечение двух домов, и еще там есть коммерческое какое-то, ну, в смысле, коммерческое здание. И получается пересечение территории. И там вот наш двор, ну, просто физически невозможно никак огородить при всем желании. Но я уже молчу про желание, что на самом деле среди множества жителей многоквартирного дома, высотного,
а там идет
добиться какого-то консенсуса просто невозможно. Поэтому многие просто машут рукой. Но, тем не менее, если есть нормальные вменяемые жители, они могут организовать условно ТСЖ, или у них есть управляющая компания, не суть, они проводят вот это разграничение придомовой территории. Да, они действительно могут ее огородить, поставить шлагбаум. Обязательный доступ всех специальных служб, да, это... Вот они, кстати, могут своим решением определить, что кроме всех, кто проживает у нас и зарегистрирован, или там по договору аренды, все остальные могут пользоваться при такой возможности парковкой, например, за дополнительные деньги. Это их будет уже личное право.
А вот скажите, такая ситуация очень часто. Вот во дворе у моей мамы в Москве. Значит, двор вот устроен примерно как у вас, там невозможно поставить шлагбаум, но двор полон маршруток и такси. И когда начинаешь наезжать, ну, потому что ты приезжаешь, тебе поставить машину некуда, тут стоят три маршрутки, значит, два такси, и говорят заступники этих людей, ну, они же здесь живут. На что я отвечаю, ну, хорошо, а завтра он купит КамАЗ. У нас будет КамАЗ стоять на 8 парковочных местах. Вот помогите разобраться. Сергей, наверное, вы как автоюрист, скажите, пожалуйста, имеет право человек, который работает на маршрутке?
И простая, и сложная. Мы, как автовладельцы, все, безусловно, неважно, что у нас в пользовании КамАЗ или легковой автомобиль, должны руководствоваться в первую очередь правилами дорожного движения. У нас есть ведомственные приказы Минтранса, которые говорят о том, что грузовые автомобили, которые более 3,5 тонн, могут парковаться в специально отведенных местах.
А микроавтобус сколько тонн? Вот маршрутка такая обычная.
Ну, опять, я думаю, что меньше, на самом деле, 3,5 тонны. Речь идет о 3,5 тонны, это все-таки уже грузовик. Ну, опять, сложно смотреть, смотря какой автобус. Но дело-то в том, что это не правило дорожного движения, дает приказ Минтранса по поводу пользования вот этими парковочными пространствами, а так еще и наказания за это никакого нет. Единственная возможность, это когда жители вместе с муниципалитетами обращаются в ГИБДД, либо даже не так, организовывать специальные комиссии, потому как правило организации дорожного движения в населенных пунктах, либо в каких-то районах населенных пунктов, да, если мы говорим о Москве, там какой-то район, там есть специальная комиссия по безопасности дорожного движения, куда входят представители ГИБДД, представители муниципалитета и прочие, может быть, даже какие-то общественники. Единственный вариант – это поставить соответствующие знаки, запрещающие стоянку и парковку, остановку и стоянку грузовым автомобилям.
Но, опять же, такси не относится к грузовым автомобилям.
Можно и для автомобилей такси тоже это все решить. Но встает вопрос, а как будет происходить администрирование всего этого? Кто будет этим заниматься? Я в самом начале говорил о нехватке кадров со стороны ГИБДД. Уж извините, когда ДТП происходит, люди по часу ждут. А тут
никто не
кто-то
приедет,
недоволен,
конечно,
тем, что стоит такси. И потом такси может, во-первых, стоять в ожидании клиента. Мы не знаем. Да, может быть, это действительно человек, который здесь живет. У него есть автомобиль, который он взял в аренду и работает таксистом. Может быть, он ИП, самозанятый и прочее. Так что здесь проблем на самом деле много. Их, в отличие от общефедеральных каких-то трасс, да, городских дорог, то есть, когда мы не говорим о дворах, там можно решить и решается, как бы это кому не нравилось. У всех может быть разное мнение, в том числе, там, у, например, у московских властей одно мнение, да, у автомобилистов другое. Одним хочется для того, чтобы как-то упорядочить дорожное движение, чтобы не было пробок. Это так или иначе сказывается на экономической составляющей, появляются платные парковки. Автомобилистам в большинстве случаев чего хочется? Бесплатной парковки, конечно. Их все остальное не волнует вообще.
Ну, смотрите. Вот, Константин Юрьевич, смотрите. Есть практика резидентских разрешений. Да?
Резидентных
разрешений в Петербурге в центре, в Москве в центре. Она как-то уже дала какие-то результаты, показала себе, что ведь на самом деле это может быть выход. Да? Ты не можешь поставить машину себе во дворе, но ты проживая здесь, в этом районе или в этом квартале, ты можешь поставить бесплатно машину на вот эти вот платные парковочные места. Это дало вот какой-то разумный результат?
Ну, конечно, люди пользуются. И более того, я знаю, что есть случаи, когда жители обращались в департамент транспорта с просьбой организовать у них платную парковку, именно чтобы они пользовались резидентным разрешением. Ага, спасибо.
Ну и потом, насколько я знаю, когда платные парковки, которые большинству не нравятся, да равны, как и мне, но я понимаю, что без этого, к сожалению, в больших городах, которые исторически, но никак не были рассчитаны на такое количество автотранспорта, и застройка у нас, к сожалению, ну, например, если мы берем столицу, да, то это такая застройка, вот есть центр, и от нее пошли вот эти все улицы. Правильнее было бы, ну, наверное, это американский вариант все-таки, когда вот идет строение такое дороги параллельно друг другу, они пересекаются, там меньше возможности получить пробки.
Ну, у нас есть такие города, кстати, Пермь, Петербург, и там нельзя сказать, что они избежали пробок, знаете.
Санкт-Петербург тоже не был рассчитан на такое количество. Никто не предполагал, что у нас будет, не знаю, там на одну семью как минимум один автомобиль, а то и два. Да, но такого никто не предполагал. Автомобиль был, я вспоминаю свое детство, когда мы долго-долго стояли в очереди, и стояли в очереди на машину, причем машина очень смешная, запорожец. А почему-то нам появилась возможность купить мотоцикл, и мы покупили, семья купила мотоцикл «Днепр», это такой трехколесный с коляской. И тут же подошла очередь на «Запорожец», и залезли родители в какие-то безумные долги по тем временам, это еще в Советском Союзе.
И мы стали зажиточными, да, транспортными средствами.
Если не говорить, чем мы конкретно владели, но это был мотоцикл и машина.
Но это времена гаражей, ракушек,
да,
и, конечно же,
да,
не было такой
проблемы. Сейчас проблема существует. Увы, ее нужно как-то на самом деле решать.
Я даже дополню цифрами. Советский СНИП, градостроительство, говорил, что надо проектировать города из расчета 80 автомобилей на 1000 жителей.
И 80 на 1000?
Да, и 200 после наступления коммунизма. Значит, у нас сейчас 300-400, то есть в этом плане...
В этом смысле коммунизм давно уже
наступил
и пророс. Давайте очень кратко, у нас минутка есть до конца эфира, а вот практика строения до перерыва. Практика строительства подземных гаражей в старых городах у нас как-то...
Дорого очень.
Дорого? Неокупаемо, да?
То есть это по-настоящему может позволить только жилье очень дорогого класса?
Это возможно, но я соглашусь, наверное, дорого, но меня очень поразило, например, в Австрии, в Вене стоят, я понимаю, что это здание очень и очень древнее, но тем не менее у них подземные парковки.
Вот я тоже путешествую в свое время довольно много по Европе, обращала внимание, приезжаешь в какую-то маленькую гостиницу в Мюнхене. Значит, к тебе раздвигается в стене лифт. Лифт ровно такой, чтобы моя машина туда еле-еле втискивается, значит, и этот лифт тебя опускает, и ты оказываешься на парковочке там на 5-6 автомобилей для всего вот этого вот очень старого дома. Но я не думаю, что прям какие-то безумные деньги. Они все-таки, я думаю, что так частное домовладение, это окупаемый прайс.
Для исторических небольших, особенно да, если это гостиница, если это бизнес, ну, в принципе, можно, хотя согласование там тоже не оберешься. Вот. Но если мы говорим о многоэтажных московских домах, то...
Ну, это вот многоэтажные дома, вы имеете в виду, построенные до того, как стал вопрос, что надо строить сразу с паркингами. И что же получается, что спальники сейчас в самой безнадежной ситуации у нас находятся?
В общем, да. То есть они действительно... Зачастую там и двора нету, то есть это вот... квартальная застройка. И действительно никто не предполагал, что там будет...
Ну, в общем, я все поняла. Значит, вся эта...
Все очень плохо.
Не, просто плохо. Слушайте, это же на самом деле стратегия выживания, вытеснения автовладельцев как класса. Понимаете? Хочешь владеть автомобилем, ну, строй себе загородный дом, где-нибудь
закладывай. Я с ужасом и непониманием смотрю на то, как люди покупают вот в этих новых районах, которые застроены таким образом, приезжая к родственникам на автомобиле. И я там просто вот не то, что припарковаться, там невозможно въехать туда.
Об этом мы поговорим после новостей, друзья мои. Вы, пожалуйста, звоните и предлагайте ваши способы решения этой безысходной ситуации.
Лосева. Все будет ру.